И я вас категорически приветствую. Владимир, Алексей.
Здрасте. Здрасте.
И снова вы здесь.
Снова здрасте.
Книжечка «По ком звонит телефон? Вован и Лексус». Зачем книжечку написали?
Сложный вопрос.
Это лучше читать или лучше слушать? Как?
Нет, лучше читать как раз, потому что, ну, я уверен, что даже те, кто следит за нашим творчеством, все пранки, все какие-то громкие вещи, даже не то, что пранки, а вообще какие-то последствия наших звонков, или точно не знают, по крайней мере, кухню, как мы звонили, где мы находили номер, почему мы решили выбрать этого человека, что потом произошло, какие-то закулисные там игры. Здесь все это описано, все систематизировано. Вот, а предложило нам издательство «Питер» написать, и как бы мы еще долго думали, потому что, ну, понятно, мы не писатели, никогда этим не занимались. Вот. Но, в принципе, здесь как бы не надо было какого-то гениального творчества, в принципе, книга о нас, о нашей деятельности, и лучше нас ее никто бы и не написал. Вот, поэтому, и это какая-то, наверное, определенная такая ступень, вот именно граница, что пришло время систематизировать какой-то опыт, накопленные знания, все, что произошло за эти годы, с самого начала описать, написать и посмотреть уже самим вот на этот труд и как бы сделать какие-то для себя, не знаю, выводы, наверное. Вот. И получилось это довольно даже интересно, и, ну, в первую очередь для нас самих, потому что мы как бы не ожидали, что так
получится. Дает какой-то плюс по сравнению с публикациями в интернете?
Ну, это совсем другое, вот, и как-то более статусно, как говорится, но и для себя приятно, что, по крайней мере, все собрано в одном месте, все наши самые важные, самые громкие истории, вообще, там, начиная с биографии, начиная с каких-то простых там пранков со звездами шоу-бизнеса, когда мы начинали, таких еще хулиганских вещей, там, потом пранки с коллекторами, мошенниками, там, всякими еще персонажами, ну и заканчивая политиками, то есть это не просто как бы там какие-то одиночные какие-то вещи, а тут целое развитие, такой генезис, генезис нашего творчества, да, то есть с чего все начиналось, там, с каких-то обычных хулиганских выходок и до какого уровня все дошло. Ну, как там в начале эпиграф, что пранк – это шутка, но она зашла очень далеко.
А вот прежде чем приступить к работе над жертвой, вы там собираете на него какие-то материалы, добываете телефоны. Я, наблюдая за действиями, вижу, что телефон бывает не один у гражданина, и есть какие-то секретные, иначе он отвечать-то не стал бы. Как вообще происходит? Мне, как оперуполномоченному, интересно, где вы все это берете?
Да, на случай к случаю. Есть несколько методик там, добычи телефона. Во-первых, для каждого журналиста там, это его работа достать телефон там, собеседника своего. Вот, поэтому, поскольку у нас масса знакомых и журналистов есть, и политиков каких-то, поэтому мы можем так или иначе обменяться контактами интересующихся людей. Можем, опять же, по-разному, можем через протокол связываться с человеком, будь то там президент или еще кто-то, через МИД той или иной страны. Ну, тут по-разному можно это делать. Вот. А что касается людей, то, конечно, там у нас в Саакашвили, наверное, только телефонов 5 есть. И все случаи жизни. Там есть его американских 2-3, там, украинских там еще несколько телефонов. Но они все добывались, они у нас не было сразу. Вот все они у нас там лежат перед глазами. Какой-то телефон мы нашли там в 2014 году. Что-то там не поменялось из этих контактов, когда-то давно звонили. Потом у каждого персонажа, у каждой жертвы есть своя история, как мы этот телефон находили, как вообще в доверие входили.
Ну и многие почему-то считают, что вот мы звоним все время на прямые, на личные мобильные номера, откуда-то у нас личные номера есть, особенно если это смешно звучит, когда мы звоним, допустим, каким-то американцам, конгрессменам, но откуда у нас личный номер, там, не знаю, Маккейна, например. Ну, конечно, кроме версии, там, что ФСБ подкинуло номера, что там списки, вот как мы связываемся, просто по обычному дипломатическому способу, пишем там электронное письмо, звоним в офис, в официальный офис, заходим на сайт там Сената, Конгресса США, там у каждого конгрессмена есть как бы свой офис, свои контакты, контакт в Вашингтоне, контакты там в регионах, вот связываемся, просим телефон человека, который занимается его расписанием, контакт, отправляем e-mail, соответственно, там, ну, он должен быть тоже составлен. Итак, там, я там какой-нибудь там Порошенко хочу срочно поговорить.
Как дела?
Да. Есть определенный тоже протокол дипломатический, там тему обязательно указать, обратные контакты. Ну, соответственно, они получают письмо, если они не проверяют источник, они идут к самому там сенатору, допустим, говорят, вот там с вами хочет пообщаться там украинский какой-то политик. Он говорит, да, давайте, там, определяют время. Они подыскивают, когда ему удобно, ставят этот разговор в официальное расписание, и нам предлагают это время, мы соглашаемся, и все, соответственно, мы звоним на номер, или они нам, бывает, звонят, вот, и происходит этот разговор, потому что, ну…
Не просто.
Да, ну вот меня поражает, что люди почему-то считают, что мы звоним напрямую, но даже если вот в России представить, что идет какой-нибудь там Виталий Мутко, едет где-нибудь или на совещании сидит, ему там звонит какой-нибудь там, здравствуйте, я министр спорта Зимбабве, давайте поговорим по договору нашему там о совместной спортивной деятельности там 2006 года. Что скажет там Мутко? Там, no criminality, no today. Там,
let me speak from my heart.
Конечно, такое все обсуждается заранее, договариваются, и там людям, если это какие-то официальные политические разговоры, то им хотя бы справку какую-то приносят их ассистенты о взаимоотношениях между странами, чтобы они что-то понимали. Ну, кроме там, конечно, Петра Порошенко, который в разговоре, когда мы звонили от Киргизии, он нашу страну называл Туркменией, так что, в принципе, есть такие истории.
Молодец. Ну, то есть, в первую очередь, это, как теперь принято говорить, социальная
инженерия. Конечно.
Ну, или оперативно-розыскная деятельность.
Меня в свое время, помню, поразило, как-то вывалили фотки обнаженные. Дженнифер Лоуренс, такая актриса есть, под крики, что ей взломали телефоны оттуда из облака Apple-ового накачали. В конце концов, когда все туман развеялся, оказалось, что этот паренек написал ей письмо из службы поддержки Apple, что так и так, что-то у вас там с паролем, немедленно смените пароль и пришлите нам.
Ну, так большинство и происходит таким образом всех этих взломов Apple-овских. Схема классическая.
А как вообще вот в целом люди как вообще реагируют на ваши звонки?
Ну, по-разному. Кто-то, ну, есть, конечно, более там адекватные, которые там понимают, что лучше как-то лучше не комментировать там, и если им звонят журналисты в офис, они, нет, мы не комментируем, ничего такого, как бы мы там, мы серьезные, мы ничего не знаем. Вот бывает, что опровергают, но это совсем такие уже странные персонажи, вот. Некоторые, ну, бывают вообще комично, вот как с Порошенко было, когда был второй звонок, когда вот как раз мы от Киргизии звонили, но здесь ему было не отвертеться, потому что они после этого разговора они сделали заявление на официальном сайте президента Украины, что вот у нас был разговор с киргизским президентом. И когда настоящий киргизский президент сказал, что я ничего такого не знаю, то как бы им пришлось что-то выдумывать. А, и потом же пресс-секретарь Порошенко, Цыголко, он же выложил полную стенограмму этого разговора, сказал, что пранкеры вырезали куски там какие-то специально. Вот, а вот, посмотрите, полный разговор, все 40 минут, нам нечего скрывать. Ну, были забавные моменты. Нас очень удивила реакция хорватского премьера. Он после пранка, ну, там достаточно такой скучный пранк был, ничего такого интересного не было, но самое забавное, что он на следующий день сам перезвонил нам, ну, как бы через, там, нам пишет через Viber его пресс-атташе, что, вы знаете, срочно премьер хочет поговорить с вами, ну, с господином Гройсманом, вот, ну, мы сразу поняли, что что-то не то, спрашиваем, какая тема, такая, а, визы, визовый режим, вот, ну, и как бы и звоним, спрашиваем, да, там, здравствуйте, такой, господин там Гройсман, а помните, в Киеве вы меня водили в какой-то прекрасный ресторан, вот вы же в Загреб приезжаете, лицо Хорватии, я вас хочу тоже угостить. Вот напомните, как назывался этот ресторан? Ну, понятно, что это вопрос как бы уже…
Проверочный.
Да-да-да. Вот, но мы как бы говорим, да, конечно, это самый известный в Киеве гей-бар «Голубая устрица». Как? Ну не, мы же премьеры, как мы такие люди, мы в такие места не можем ходить. Вот на что мы говорим, ну как, Украина, Хорватия, это европейские страны, мы стремимся к европейским ценностям, это нормально. Вот, ну он говорит, да, там вы молодцы, мне понравился ваш юмор, это в общий вклад в славянский такой вот этот юмор, как бы все отлично. Ну это вот единственная такая была реакция. Ну и в основном, наверное, по большей части все там сейчас модная, как всегда, вот эта истерия. Хакеры, там, теперь пранкеры, это все ФСБ, все заговор Кремля, это
гибридная война. Да, да,
ну, тут недавно писал, как раз The Atlantic есть такой журнал в Америке, старинные, авторитетные, сказали, как лучше, скажем так, визуализировать путинский режим и всех этих хакеров. Если бы нужно было сделать какие-то эмблемы, то вот нету лучше нас двоих для этого. Недавно писали.
Огромная статья.
Статья про Путина и подытожила.
В конце про нас, да, так, отдельным абзацем.
Но в целом бывают люди, да, которые абсолютно нормально реагируют.
Да, бывают, есть такие. Бывают, да. Ну и причем бывают даже по Украине, когда вот, например, теми, кем мы представляемся, бывает даже в комментах на Фейсбуке этот человек, кем представились, пишет, о, там забавно мне там понравилось очень. Ну, а, конечно, каждый там принимает как бы не на себя, а что вот со стороны посмотреть на человека, которого он знает, а уж мне-то они точно не позвонят, а я их как бы раскушу, я это узнаю. Вот, а...
Но местами-то раскушивать не надо, раскусывать. Ну, да. Зачем в конце у Порошенко спросил, запивает он боярышник горилкой?
Надо было бы закончить разговор на позитивной ноте. Поэтому там больше же интересная его реакция.
Задели за живое.
Вообще, в целом, вот для меня как-то странно. Ну, вроде понятно, голос какой-то не такой, акцент какой-то не такой. Они на это вообще внимания не обращают?
Видимо, нет.
А это почему? Настолько запаренные или мозгов не хватает?
Мне кажется, все-таки запаренные в первую очередь. Поэтому, ну, может, слуха нет у людей, поэтому ведутся на такое.
А в целом, вот. Обвинения в сотрудничестве с ФСБ. У нас же все, кто там чего-то хоть маломальски полезное в сторону России делает, это совершенно очевидно проплачено Кремлем. Вот если деньги не платят, это вы что, на благо народа стараетесь?
Ну, наверное, как-то. Ну, нам самим в первую очередь интересно, и как бы мы считаем, для нас это важно. Вот, и мы даже сами занимаемся такими темами, которые, в принципе, не хайповые. Вот как, например, нам была интересна история о Черногории, там вот этот скандал, что там якобы там что-то Россия замешана, потом история с вступлением НАТО, мы общались с премьером и там с Жукановичем, который теневой король страны. Вот. Но это понятно, что эта тема, она достаточно такая специализированная, и она интересна там больше там, политикам, аналитикам, каким-то политологам, но как бы в основном простым людям так не особо. Как бы. И проще позвонить, наверное, чтобы поднять там хайп какому-нибудь вот этому парню, который себе синтол в руки наколол или что-то типа того, будет больше просмотров и больше какой-то реакции. Вот. Но как-то нам больше интересна политическая тема. Ну, да.
Качество разное просмотров этих.
Ну и, конечно, мы, наверное, потому что у нас есть своя позиция, и мы, соответственно, действуем, наверное, отчасти в интересах России. Потому что, ну, у нас нет какого-то задания, у нас нет какого-то там плана, какого-то графика. Мы как бы все создаем сами, всю эту историю, вот, и сами действуем в ней в рамках там, своих личных убеждений, своего жизненного опыта и как вот этих дипломатических всех как бы, разговоров.
А результаты это какие-нибудь за собой влечет? Бывает так?
Ну да, ну, например, если брать самый громкий результат, история с крымским блокаутом, когда мы общались с крымскими татарами, с Меджлисом, вот этим запрещенным в России, с Ленором Ислямовым, организатором блокады на местах в Херсонской области, и с Мустафой Джамилевым.
Это когда они вышки взрывали?
Да. Вот. Но мы общались, начали общение где-то за недели две до этого, как бы было общение, а звонили от Авакова. Вот. И они просили оружие, там всякое, ну, как всегда. Вот. И тут мы узнаем, что подрыв был. Вот, звоним, как бы, а как официально они, нет, мы ничего не знаем, это все ФСБ России сделало. Вот, и мы звонили Ислямову, говорим, это ваши ребята? Он, да, это мы, молодцы, там все отлично сделали. И плюс он еще сказал имя вот этого подрывника, который вез боеприпасы в Херсонскую область подрывать ЛЭП. Назвал имя, мы даже позвонили этому человеку, позвонили в полицию, его задержали на границе там, Николаевской области с этими гранатометами, минами. Вот, и, но вскоре татары приехали, и они его освободили, как бы он проехал дальше. Вот, и как бы все данные передали ФСБ, они приобщены к материалам уголовного дела по подрыву, по обесточиванию ЛЭП. Вот это единственная наша была взаимосвязь с ФСБ. Ну как, мы просто даже не ФСБ обратились, а передали материалы в офис. Тогда она была прокурором Наталья Поклонская, Крым. Вот, и они как бы перекинули уже все ФСБ местное, крымское, которое этим как бы занималось. Ну, это именно по такой тематике, по политической. Ну, история с Коломойским, наверное, самая такая была для него пранк этот, не очень приятен в политическом плане, что через...
Это там, когда он бухал?
Да, да, да. Через несколько месяцев, там, благодаря еще истории с «Нафтогазом», вот этому конфликту, как бы его уже отправили в отставку. Ну, я думаю, отчасти это как бы благодаря этому пранку было. Потому что вся, ну, не то, что даже обычные люди, там вся политическая элита, как бы она это видела, я думаю, они были просто потрясены, зачем, как бы, Беня, зачем ты это делаешь, зачем ты...
Непонятно.
Да-да-да.
Вообще.
Плюс, получается же, он общался как бы с врагом, если так представить, что какой-нибудь губернатор в России сидит там, общается, не знаю, с Ярошем Дмитрием, там, по скайпу пьет с ним, обсуждает какие-то бизнес, там, идеи, какие-то переговоры пытается проводить. Ну, конечно, тут можно и возбуждать дело о госизмене.
Ну, я так думаю, что важно даже не столько, принимаются ли меры какие-то или нет, хотя это важно. Важно, что как фонариком посветили, или, я не знаю, палкой потыкали. Это, так сказать, аналогия мне наиболее близка. Или как в муравейник, или просто потыкать палкой. А вот говорят, что вы вели переговоры относительно освобождения пленных, которых держат на Украине, захваченных на Донбассе.
Да, или... было там. Ну, это, опять же, в книге написали об этом. Там был период, когда мы общались тогда. Есть такой бывший генерал в отставке, Рубан. Мы как раз-таки пленными обменивались. И мы пытались, по крайней мере, там связаться. Мы вели разговоры с украинской стороной, пытались... там, с представителями ДНР тоже наладить контакт. Но так получилось, что Украина звонила нам как уполномоченным людям на эти обмены. Вот. Но результатом это ничем никаким, мы как видим, не увенчалось. Но попытки...
Но они до сих пор не могут договориться.
Попытки были, по крайней мере.
По авиасообщению такая же история была, когда мы, когда начался разговор об отмене, еще тогда авиасообщение. Да, и как бы мы соединяли украинского министра тогдашнего, как его фамилия-то, ну, короче, неважно, бывшего министра инфраструктуры с нашим Соколовым, вот, причем через приемный, даже устроили такую конференц-связь, они договорились встретиться в Брюсселе, вот, и как бы, ну, там были реальные переговоры, то есть приезжала украинская сторона и как бы российская, но...
Ну, мы здесь, да, выступили такими медиаторами, общались со всеми крупнейшими авиакомпаниями, там, от гендиректора Аэрофлота и там авиакомпании, там, международная авиакомпания Украины с их президентом, там, договаривались, какие можно тут сделать там уступки друг другу, там же указ был президента Порошенко, что закрываем авиасообщения, ну, санкции вводим в отношении России. Мы думали, как либо там авиакомпанию создаем специальную, которая будет в российском законодательстве, которая будет только в Крым летать, и там тогда санкции с Аэрофлота и со всех остальных снимаете, либо еще что-то. Но министр вот, инфраструктуры Украины, они там были вообще категоричные, там сумасшедшие, просто... Не, которые не готовы были заниматься именно
недоговороспособными
делами конкретными, да. Они все были вот в политику уперты. Вот, ну, что нам удалось, так это сделать так, чтобы хотя бы два ведомства встретились друг с другом. А так бы они никогда никаких переговоров не велось. То есть получилось, только мы этим занимались.
У них даже контактов не было друг с другом.
Да.
Звучит как полный сюрреализм вообще. Каждый
раз. Самое интересное, гендиректор этой самой крупной авиакомпании Украины говорит: да я не верю, что это был развод, потому что разговор был компетентный. Это вы нас разводите.
А в результате?
Ну, в результате ничем это не увенчалось.
А несчастные-то люди страдают, снимают кого-нибудь, гонят с работы, нет?
Да нет. Ну, двух послов, наверное. Они несчастные, я думаю.
Но они правда ничего не делали.
А кто это такие? Где послы?
Посол один Украины в Турции был.
И в Киргизии.
Второй посол Украины в Киргизии. Ну, киргизский вообще как бы невиновен был.
Ну, да.
Я не знаю почему. Видимо, им кого-то надо было выставить там виновным. потому что они сообщили, мы будем проводить расследование, как пранкеры дозвонились до нашего президента. 2 месяца проводили расследование, договорились встретиться с киргизской стороной на саммите ОБСЕ, где-то там за границей. Uh-huh. И ну, журналисты после этого спрашивали, ну, расскажите там украинскую сторону, а как, ну, как они дозвонились, вы провели расследование? Мы расследование провели, но все засекретили, и вам ничего не скажут.
Мы уже там даже через прессу говорили, давайте мы вам поможем вот там провести расследование.
Рассекретим немножко,
да. Мы можем сами рассекретить. Ну, вот в итоге посмотрели, ну, что это за послы, что там пранкеры от этих стран, там, в эти страны дозваниваются, там, а посол не может нормально телефонный разговор с настоящим Порошенко сделать. Но тогда они сказали после этого, что все, мы ввели меры там, безопасности, теперь до нашего президента Порошенко хрен вы дозвонитесь. Но вот там несколько дней назад опять...
Не прошло.
Да.
Кстати, мы совершенно случайно попали, даже не ожидали, потому что часто, ну, как бы он бывает там где-то на встречах, как бы мы график-то его не знаем, и тут там, алло, там, привет, дорогой, сразу начал говорить. Да. Вот. Он грустный какой-то очень был, а он следил, видимо, смотрел трансляции, как там Саакашвили по крыше бегает, как
и
Карл.
И тут звонок такой.
Он говорит, давай я сейчас это смотрю, там еще потом с тобой пообщаемся.
А Саакашвили как? С крыши, с звонков.
Да, ну, я бы представил себе, он от звонков там на крышу спрыгивать побежал, что задолбали. Саакашвили мы уже разводили там миллион раз. Такая история долгая прям. Тоже
не, он, кстати, вот Саакашвили, он хорошо заботится о безопасности своем.
Да, его тяжелее, но тем не менее нам удается даже при всем при этом делать.
Да, это, видимо, не он сам, там люди вокруг.
Да, ну, люди вокруг, и он сам по телефону, по мобильному очень аккуратно разговаривает. Хотя допускает в любом случае там такие косяки, что его там прослушивают, что там, ну, там фабрикуют зачастую против него.
Номера его последний раз нам скидывал его вот этот ближайший советник, экс-зам генпрокурора Украины Давид Саакварелидзе. Он нам скинул, думая, что мы американцы, скинул нам его американский номер мобильный и 2 украинских. Вот. А, плюс еще гостиничный номер. Миша был где-то в гостинице, сидел, он вот звоните, как бы там это прямое в номере и вас соединяется.
Это американцев. Но проблема в том, что они там встретились в этот день с послом США в Украине, поэтому узнали совершенно случайно, что такого звонка не намечается в Госдепартаменте. Поэтому он сорвался. Но мы потом через 2 месяца все равно добрались. Номераж там передали, мы под другим этим поводом на него вышли.
И так часто у нас лежат номера, там даже прямые есть номера, ну, если по Украине брать, там высших должностных лиц, но как бы мы ждем повода и как бы какой-то легенды, чтобы ее придумать, чтобы все было аутентично, и уже с ней звонить как-то, а не просто там привет. Это как-то с Порошенко даже выстрелило, мы даже не ожидали, что вот так дозвонимся в 3-й раз до президента Украины. И он будет свободен.
Мне кажется, что они со своей вот этой сельской хитростью вообще считают, что это строго на пользу, что это тоже пиар. Там,
но тоже президент хорошо. Тоже, на самом деле, что это за президент, который говорит, давай пообщаемся по WhatsApp с тобой. То есть, как бы, вроде, получается, они даже не доверяют своей государственной связи спецкоммутаторам, секретным линиям каким-то. Давай по WhatsApp. То есть, WhatsApp какой-то там иностранный международный мессенджер.
У нас даже есть такая идея, мы ее хотим все реализовать. Мы хотим устроить такой WhatsApp-чат. Ну, создать там типа жертвы пранка, добавить президентов, всех мобильные телефоны. И там, ну, привет, ребята, давайте обсуждать. Там группу специальную создать. Такую.
Я боюсь, тогда все сразу вообще напрочь поменяют. Нет?
Да нет, я думаю, что ничего, просто они так охренеют немножко. Ну вот вам, пожалуйста, общаться можете между собой. Там Маккейна добавить, там Саакашвили, Порошенко в одну группу.
Язык только пишется на английском.
Всех заинтересованных людей. Вот с Беней отлично получилось. А вот нашего Бориса Абрамовича вы терзали с ним как.
Все его довёл.
Борис Абрамович, бедный бедолага, да. Ну, тоже ему так названивали там периодически, там долгая история была.
Но вначале он был веселый.
Да, вначале он веселый, там периодически отвечал.
Сказал, что деньги считает.
Деньги там, с деньгами там своими. Что делаете? Считаю деньги. Там слева направо или справа налево. Он говорит, и так. Ну, под конец он там уже был плох, уже там настроение.
Деньги кончились.
Мою, да.
Деньги кончились, там, особенно как только Абрамовичу, другому Абрамовичу, он суд проиграл. то сразу у него там немножко. Вот последние даты удалось там перед повешением с ним пообщаться. Он дал номер, там был номер у него второй его там личный, то есть он у нас там был.
Тоже гений финансовый тоже не врубается, да? С кем да, он там, говорит, зачем он говорит?
Ну, знаете, никто не врубается, никто и не врубится. У нас тут такие с разными людьми разговоры были, причем там теми людьми, которые безопасностью во всем мире там занимаются, альянсами, там, главу. Тут уж что тут говорить о бизнесменах.
Так Алексею даже звонили какие-то вот эти аферисты, типа, ну, думая, что звонят Березовскому в скайп. Говорят, мы создали партию, там, Борис Абрамович, помогите, да, мы хотим с вами встретиться, прилететь в Лондон, дайте нам денег, пожалуйста. Вот. Алексей включал нарезки фраз Березовского. Там,
да, фраз... Они с роботом разговаривали.
Фраз 20 хватило, как бы, чтобы договориться о том, что финансировать.
Немедленно вспоминается известная беседа с директором известного авторынка. Только что не плакал, бился головой об стол.
Много разных.
Включение фраз, нарезок.
Ну, фраза технопранк – это вообще отдельный разговор, прям, потому что есть люди, у которых все-таки слух. Наш голос, он, допустим, если мы будем звонить, конечно, если человек тупой, он может там представить, что с ним там старик общается или еще кто-то. Ну, то есть наш голос, как правило, не соответствует тому, за кого мы себя выдаем. Но если уж там у человека совсем уж голос такой,
ну или они друзья там какие-то близкие,
то мы эти фразы нарезаем. Последнее из того, что там у нас было, там мы министру Украины звонили, ставили фразы там главы антидопинговой организации, там было 20 фраз всего лишь,
они,
и мы имитировали такого переводчика там смешного, то есть мы его там с таким акцентом, почему понятно, что там русский и общается просто специально как коверкает, там фразы были вообще ни о чем, то есть это на какие-то по другому разговору нашему, но мы их просто тихо делали. Ага. И там сидел министр, там вокруг него помощники на громкой связи, и они ему там что-то советовали, а я просто переводил от себя тяну там и хрень, ну с английского там на русский. Потом еще было забавно, когда мы этого главу Международного паралимпийского комитета нарезали и ставили эти фразы английские президенту Федерации тенниса мировой. И он общался с роботом 7-8 минут. Вот с этим. Фразы уже шли по кругу, и он все равно.
Жаловался на Марию Шарапову, что она достала их там, и то, что они там с ней борются, не знают как.
Там вот. Было смешно. Там еще фраза хорошая, вот была где-то фраза, он что-то говорит, 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 он говорит, put in. Там. А мы переводим Путин. То есть там смысл там под себя коверкой, просто чтобы они думали, что мы переводим хотя бы то, что надо.
А деятельность ваша вот на личной жизни как-то отражается, не отражается?
Вообще.
Не боитесь ли ездить за границу?
Да мы вроде как-то. Ну, вот Алексей в Турцию ездил.
Ну да, ну за границу рознь, но в ближайшее время не поедем, наверное, в те страны, которые на нас там заочно наезжали.
Ну их становится все больше и больше.
Их становится все больше и больше, вычеркиваем из списка уже куда не сможем.
Только Сочи?
А, ну, Круче есть.
Да.
Ну, почему? Есть разные страны. Опять же, там, ну, если уголовных дел никаких нету, это не значит, что нас обязательно должны там арестовать. Просто лучше сейчас, в данный момент, когда у нас отношения ну, такие напряженные, лучше туда не пытаться как-то провоцировать кого-то.
На Украину нам въезд запретили.
Ну, я думаю,
на сайт «Миротворец» хоть занесли.
Да, занесли.
Причём... Да. Из-за того, что мы поехали в Крым,
из-за этой книги, кстати, самое смешное.
И нам записали не только там незаконное там, пересечение границ, там, как всегда, там, нарушение целостности территориальной, но и незаконное ведение незаконной коммерческой деятельности на территории
продавали,
Украины. Типа,
книгу. Да. Но это просто бред, то, что до этого в Донецке там был года два назад, там, мы, там есть фотографии там, с этими с комбригами, там, Гиви там, и со всеми остальными моторолами. Это у них там, видимо, никак не срабатывало. Да и в Крым мы ездили, там,
фото,
да, там, неоднократно виделись, они не добавляли. Тут как книгу вот эту привезли туда, так сразу какое-то обострение началось. Ну, пусть нас заносит.
Ну, сельские деятели, что сделаешь? Люди на улице узнают, не узнают.
Ну, они стали узнавать, ну, тут несколько неправильно узнавать, подходят. Вернее, вот потому что мы же не знаем, там, кто узнал, кто бывает там разное. Вот. Ну да, бывает, ну не то, что прямо так часто, они, конечно, слава богу, не Филипп Киркоров там ходит в перьях. Вот. Но подходит, да, в основном. Но все как бы вот сколько не подходило, все там радостные, все там или сфоткаться, или там
да, молодцы, нормально, молодцы. Да,
или вот эти вопросы задают, типа, где вы берете телефоны, которые, может, слышим там миллиард раз. Вот, да. Ну, один раз очень смешная история была, как ни странно, это произошло в стенах Государственной Думы. Вот. Мы поехали там договариваться с Жириновским по поводу там эфира, вот, нас пригласили, и мы спускаемся в лифте. На первый этаж уже уходить собираемся, и тут заходят два мужичка каких-то, ну, видимо, не депутаты, вот, и один такой еле стоит, один помоложе, другой постарше, один еле стоит на ногах в лифте, и он стоит как бы сзади, ну, спиной ко мне, вот, и... считается, и вот второй, который постарше, он оборачивается, смотрит, о, это там пранкеры, этот оборачивается, и как бы на меня вот этот запах, весь, что он там пил, видимо, не одну бутылку в Государственной Думе, он смотрит на меня такой, а как бы у меня там рубашка была с тигром таким вот, и он как бы не на меня смотрит, а на рубашку такой, что это? Я говорю, тигр. Вот, лифт открывается, нам надо скорее уходить. Вот, все выходим, и он такой рукой придерживает, такой, бухаешь? Я такой, иногда. Вот. Ну, как бы это единственный такой был какой-то безумный случай, и почему-то это случилось именно как раз в здании, когда, в принципе, ну, никогда не думаю, что такое может произойти, а на улице всегда люди позитивные и хорошо относятся.
Я помню, как-то проживал в президент-отеле в городе Москва, там были КПП, документы покажи, да. Просто так не пустим. И тут же звонят, слышь, там, выходите, заберите своего, и там тоже депутат. Зашел в гостиницу, навстречу там атташе Ирана идет, а ему навстречу нашего депутата волокут пятером там.
Ну что?
Бывает, да?
Бывает, да, действительно.
А с кем проще общаться? С украинскими политиками или с нашими?
С нашими тоже.
С нашими тоже нетрудно.
Тоже нетрудно.
Ну, кстати, интересную вещь, как-то когда мы общались по Украине, еще, наверное, в году 2014 со знакомыми там с Украины, они, например, сказали забавную вещь, что вот на Украине, вот в России, как бы там, допустим, Беларуси, как бы власти, они, мы воспринимаем как нечто такое где-то даже сакральное. Вот. А они сказали, а на Украине у нас как бы власти такие соседи, наши, как бы, наши политики, это соседи
собутыльники.
Да, по дому, там, по квартире, вот поэтому как бы у нас вот эти все там Майданы там, и прочее, как бы для нас это нормально.
Матас, нормально. А вот Элтону Джону позвонили от лица известно кого, а потом ему сам Путин позвонил.
Ну да, да.
Сюда самого верха добрались.
Так вот, недавно новость, что Элтон Джон встретился, ну, не с Путиным, а с министром здравоохранения Скворцовой.
Я думаю, что ему подсунули, ну, подсунули, он же с Путиным все хотел встретиться.
Да. О проблеме СПИДа и про там,
Путин сказал, что будут, может быть, графики, может быть, пересечемся.
Два года прошло, когда они пересекаются.
Не пересеклись, но они подумали, но надо ведь ему кого-то вот дать на это.
Ага. Он, видимо, настырно приставал.
На откуп. Ну, давайте дадим ему женщину. Женщины как бы...
Её не жалко.
Не западло.
А последние скандалы олимпийские, там, допинг, шмопинг, не пробовали туда нырнуть?
Ну, они все дико зациклены, испуганы на этом.
Мы всех уже, по-моему, функционеров спортивных...
В 16-м году, год назад.
Там разводили на это, тоже написали про это целая глава есть в книге. Сейчас они боятся всего. Мы вот звонили несколько там, дней назад, но, честно говоря, они прям конкретно боятся.
Они говорят, мы боимся, нас прослушивают хакеры Fancy Bear.
Ну да, типа ГРУ.
А год назад мы звонили, у нас разговор есть и с Крейгом Риди, главой ВАДы, и с... главой американской антидопинговой организации Трэвисом Тайгертом, и самое вот что интересное с паралимпийцем, вот этим главой Международного паралимпийского комитета Филиппом Крейвеном, лордом английским, и мы звонили ему от имени как раз тоже американца, от имени главы ЮСАДА. Вот, и пытались сначала от Украины позвонить, вот, но очень смешно, они там сказали, письмо написали, ну, знаете, он занят, через месяц звоните там.
Может быть.
Да-да-да. А позвонили от Америки, и он буквально на следующий день сам перезвонил со своего мобильного номера, там, о, я очень хочу с вами поговорить, очень рад, вот, и он сказал вообще ужасную вещь, что как бы, ну, которая просто, не знаю, сказал, что Россия, русские должны доказать, что они не чистые спортсмены, а чистая нация, вот, и плюс, да.
Ну, и там Баха критиковал этого, Баха наехал. Ну, мы это все выложили, там у них реально скандал возник из-за того, что он по телефону много болтает, он потом официально извинялся перед главой
мира. Томасом Баха. Но перед Россией не извинился.
Зачем? Это ничем не грозит. Там-то ему совершенно понятно, что грозит. Вообще прикольно. Раз боятся, кто же это там сверху давит-то? Хотелось бы узнать, что вы такие робкие и боязливые. У вас же там свобода, все мнение там вот, свое имеют.
Там еще смешно, они сказали, что сейчас вот когда было совещание, там в одном отеле с ним поселилась делегация российских спецслужб. Поэтому они там все свои разговоры по телефону там не проводили. У нас была попытка общаться с этим еще с Шмидтом, который возглавлял комиссию, вот, принимающую решение по поводу допуска сборной. Ну, его секретарь, она сказала, что, дескать, значит, он, во-первых, по-английски плохо говорит, во-вторых, он по телефону вообще не общается, потому что они все зашуганы, они знают, что их прослушивают, их там взламывают и так далее.
Круто. Круто, свободные страны.
Ну да.
Но в целом вообще интересно. Тут еще плюс эти сексуальные скандалы в кино.
Да.
Я, как поскольку кино занимаюсь, с интересом слежу. Как это у вас так получается, что сообщает, что 50 лет назад он меня изнасиловал, так... и никто не задумывается вообще там суд, следствие, еще что-то. Да, это правда, и давайте тебя погоним отсюда.
Так там даже не просто изнасиловал, там бывает, там потрогал, там за коленку схватил, и все уже.
А что 50 лет тогда молчало. Хотя, в принципе, возможно, и не молчало. Может быть, она что-то говорила, но смотрели, что сумасшедшая какая-то. А потом, как только вот это разразилось, начали искать специально поводы как-то давить.
Не, ну смешно, что там 30 лет человек, как бы, я испытывал страшное там страдание моральное, у меня был шок, там ходил к психиатру, ну как бы что за бред.
Ну, мне вот массово там вопросы задают, на что там был похож 37-й год? Вот отличный пример, давай, во-первых, обвинения абсолютно беспочвенные, никак не доказуемые вообще. Удобнейший момент для сведения всех личных счетов вообще. А я тоже про тебя какую-нибудь гадость скажу, потому что я тебя ненавижу.
А вот заявление, что там нации там должны там быть чистые, вот из
лиц... Что это вообще обозначает?
Нет, но вот, во-первых, что произошло бы с человеком, если бы это было на Западе, если бы кто-то сказал из там функционеров, каких-то политиков такую фразу. Они же выступают, там и не такое говорят, снимают с должности.
Угу.
Ну, вот почему-то, если это сделано в России, если это сделано нами, они это не хотят использовать как какое-то доказательство. Если это сделано Россией,
если разговор о России ведется.
Если разговор о России
ведется, то это нормально.
И сделан в России. Что-то я не видел, чтобы какой-то скандал возникал по этому поводу. Ну, только между собой они там начали ругаться с этим Бахом. А вот то, что касается России, это без разницы.
Чистая нация, давайте посмотрим, кто на планете Земля, какая нация, например, употребляет больше всего наркотиков, кто у нас спонсор мировой наркоторговли, кто все это жрет-то в конце концов, и может выясниться нехорошее.
Просто чистая. Хотят видеть то, что видят то, что хотят, по крайней мере.
Ну, это вещи политические, говорить надо про то, что надо говорить.
Ну, да.
Общественное сознание надо формировать, отрицательное отношение надо формировать. А в целом, вот, естественно, народ задаст вопрос, это просто распечатка телефонных разговоров или книжка нечто большее все-таки?
Не, ну, конечно, большее, потому что она состоит, во-первых, из трех частей. Первая – это там наша биография, отдельная моя, отдельная Алексея, вот, с чего мы начинали, собственно, как встретились, почему там решили этим заниматься. А вторая часть, самая большая, это пранк, наши самые, какие-то самые значимые, самые интересные, общественно важные темы, пранки, но не просто как там распечатки какие-то, а вот именно предыстория, как все это делалось, как выбиралась жертва, какие-то потом, после каждого фрагмента там идет аналитика, то есть что вот мы получили, потом какие последствия этого разговора были. А какая реакция была там, этой жертвы пранка, потом какая реакция была вообще в обществе. Вот, ну
фактически учебник.
Ну, не то, что учебник.
Это такая история именно. Да. Вот прям история с...
Детективная.
С цитатами немного. Определенными. Да, там есть какие-то моменты такие, которые не были известны. И нет, какие-то записи, которых мы не везде там, публиковали. То есть, тут какие-то личные прям истории там... Допустим, когда мы звонили, там, где мы кто находился, и что там, да, какое настроение у нас было в этот день, и почему там, и что мы думали перед этим звонком, почему нам у нас удалось, почему не удалось. Именно вот рассказанная история.
Ну и третья часть – ответы на самый часто задаваемый вопрос.
Ну, с моей точки зрения, я, возможно, я не прав, но лучший способ обучения – это когда товарищ сержант говорит, делай, как я. Когда вот научишься, это товарищ сержант.
Вы знаете, тут недавно… Есть такая вещь, как список Быкова. Это список Быкова, издательство «Питер» проводит акцию.
Вот, так.
Значит, ну, там недавно был заключен контракт на поставку книг в администрацию президента, и там как раз и ваша была книга, и вот это попало туда.
Там еще несколько сотен наименований вообще.
Ну, да.
Но Дмитрий Быков туда не попал, и из-за этого...
Поэтому он возмутился.
У него забомбило,
пригорело.
Пригорело, и поэтому он решил... И поэтому издательство «Питер», а поскольку там книги были как раз от этого издательства, решили сделать такую акцию на сайте. Там скидка на все вот эти книги. 10%. И вот на нашу в том числе.
С моей точки зрения, повторюсь, натуральный учебник. При этом вот это вообще редчайший случай. То есть, когда слушаешь аудио, там все-таки интонации, эмоции, взвизгивания, крики. Особенно прекрасен разговор с коллектором.
Да, там про него
молодец, да, отжег на все деньги.
Но тут Мария Захарова, мы книгу подарили уже и Жириновскому, и всем остальным. Это, кстати, когда нас обвиняют в это, в связи там, с ФСБ, там, ой, вот посмотрите, а Мария Захарова у себя там на страничке эту книгу тоже там публиковала, пиарила, говорила, что учебник там для этих информационных войн. Вот, вот смотрите, значит, это она его читает.
Все ясно.
Ну да, тут и Жириновскому дарили, и всем остальным.
Несмотря, вернусь чуть-чуть назад, несмотря на то, что масса разговоров распечатана, я просто в голосину ржал. Находчивость ваша, парни.
А там ведь что самое интересное, там же не просто вот есть вот какая-то, там же не только распечатки, распечатки там, наверное, ну, процентов сколько там, 20-10. 20.
Там самое важное, самое.
Там, вот есть распечатка, и есть там комментарии, вот что он сказал, что мы подумали в этот момент, и что это значит вообще. Там приводится там. Вот он сказал вот это, хотя, и тут приписка. Хотя вот мы знаем все, что он на публике говорил другое. Ну, то есть, вот именно аналитика и история там присутствуют в такой большой степени.
Глава Миша Дурачок.
Миша Дурачок.
Да.
Есть такая глава, она посвящена вот
нашему
сегодняшнему.
Сразу угадывается, о ком это.
Уже обозначенному. Тут вообще много интересных людей. Они все могут быть друг на друга не похожи, но тут глава посвящена каждому персонажу, как вот доставался номер, почему вот как раз-таки написано подробно.
У каждого своя история.
Как, да, добывался, допустим, одного олигарха там номер там, оказался в книге одной там, известной балерины, там, другого там еще что-то. Так. Ну, то есть, вот такая история, она тут подробно рассказано.
Лучшие люди собраны.
Лучшие люди, да.
Борис Березовский, Михаил Горбачев. От Лешко до Коломойского. Дмитрий Ярош, Патриарх Филарет, Илья Пономарев, Элтон Джон, Эрдоган, Савченко, Фейгин, Антон Геращенко, Петр Порошенко. Атас.
Вот
атас.
Надо устроить как раз-таки чат в Вайбере.
А все-таки надо, да?
Создать группу в WhatsApp, чтобы все они объединились, назвать его там одноименно по мотивам нашей книги.
А вот Мустафу Наема не пробовали?
Мустафа Наем, ну, он слишком туп, кстати. Там, даже если его ты будешь разводить, он реально не поймет.
Не разведется.
Он не поймет, от чего от него хотят. Во-вторых, он как бы такой персонаж. Значит, у него нечего там выявить. Обыкновенный депутат, просто-напросто проплаченный политиками
крымскими. А вот навскидку взять сейчас кого-нибудь развести. Такое можно, нет?
Давайте Дмитрия Быкова можно брать.
известному поэту.
Да, раз уж мы о нем упомянули, вот опять же книга у нас чего-то есть.
Он же, кстати, мы же пытались ему подарить книгу нашу на выставке на ВДНХ. А то он там выступал тоже, его...
Я его там видел.
Да, да. Его ждали люди, причем он там должен был что-то им рассказать про свою книгу. И мы подошли с нашей книгой, ее даже подписали, вот в его там подсобку такой, там он сидел вот с кем-то, ну, видимо, там хорошо уже отмечал выступление. И мы как бы начали ему книгу, говорит, ну, возьмите, пожалуйста. Он, нет, я притрагиваться к ней не буду. Выбежал из вот этой гримерки и побежал на выход вообще из здания ВДНХ. Там люди вот эти, которые его ждали, они в шоке, что он убегает, как бы они пришли, ну, думали, сейчас автограф, может, получим там. Он все, на выход. Причем, когда мы описали эту историю, многие пишут, как он мог убежать. Он же как бы, ну, только если там покатиться,
злые на гироскуты.
Но он реально вот так вот так. Бежал,
видимо, с Дмитрием никто в плане безопасности не работает, какие-то неадекватные ходы.
Ну, как бы мы не
говорит,
хотели.
Говорит-то вроде бодро.
Книга-то не полонием намазана, нормальная книга, как бы возьми, но не нравится тебе, там, не знаю, отложи там куда-нибудь или кому-нибудь отдай, но нет, я прикасаться к ней не буду.
Ну, это да, впервые. Мы её даже Венедиктов ее взял. Даже он у него, она есть в коллекции, не побрезгал. Даже ему понравилась обложка, говорит, хорошая обложка.
Еще бы.
Ее и Венедиктов, и Белковский, и кто там, кому она не досталась. То есть всем совершенно разноплановым людям, даже Поклонская приезжала за этой книгой на эту выставку, забирала ее. Вот, поэтому стоит почитать совершенно.
Ну, можно позвонить, спросить Быкова, почему он книжку-то не захотел брать.
Ну да. И можно его пригласить куда-нибудь.
Сейчас. Ну, пока я буду включать Skype.
Ну, это мы, если сейчас и наберем, то это не будет в таком формате развода, потому что развод действительно там под собой подразумевает подготовку или получение какой-то информации, что можно
получить. Ну, а что может от Быкова получить?
Дмитрия Быкова, в принципе, ничего такого ценного.
Семь, шесть, четыре.
А ты к Wi-Fi подключен или нет? Как его, Дмитрий Львович?
Алло.
Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Издательство «Питер» вас беспокоит. Мы бы хотели вам книги предложить по акции. Есть у нас такая акция.
Нет, спасибо. Список... А зачем это вы составляете список Быкова, тогда как на мое имя никакого права не имеете?
А Быков принадлежит только вам, эта фамилия, или нет?
Она оформлена специально. Мои юристы уже занимаются этой проблемой. Так что вы свой список Быкова убирайте. Я вам имени не давал.
А давайте мы вам просто продадим эти книги.
Я не хочу у вас ничего покупать, потому что я считаю, что вы издаете псевдолитературу. Литературу вредную и опасную.
Ну как, там же прекрасная книга пранкеров.
Мы решаем юридическую проблему. Юридическая проблема заключается в том, что вы используете мое имя без моего разрешения. И поэтому, если вы не хотите иска, а его уже приготовили, вы примете свои меры. И список Быкова вы переименуете в список Стариков или список пранкеров, или как вам удобно. Потому что мое имя торговая марка и зарегистрирована в этом качестве.
Ну, вы можете свой список пранкеров сделать и там свои книги
я
продавать.
Я никакого списка делать не хочу, я решаю с вами юридическую проблему. Если вы не хотите платить мне деньги, то есть штраф серьезный за это.
А сколько вам сколько вам нужно?
Я вам цены предлагать не буду. Убирайте список или будет исок. Понимаете? Я
ну, ты... поэт. Тысячу рублей.
Будет вам. Меня деньги не интересуют. Меня
а коньячок? Коньячок хороший.
Очень неприятное. Моим именем не прикрывалось. Равно как и ваши пранкеры.
А тысячу понимаете? Рублей?
А что вам пранкеры сделали?
Такого адреса или с такого номера, который определяется, разговор ваш пишется.
Ну, это точно.
А ваш тоже.
Питер, что я его очень сильно не люблю.
А что вам пранкеры сделали? Они же уважаемые люди.
Попробовали бы они что-нибудь сделать.
А вы же сами использовали эти книги у себя.
Вот, видите, какой злой.
Сорвался Дмитрий, да, сердитый сегодня.
Так мы, получается, не зря ему позвонили. теперь придется судиться с писателем.
Ну, куда деваться, да. Хорошо, хоть издательство, а не вы.
Он может недоволен, что скидку маленькую слишком сделали. Может, там надо 90% за его имя делать.
Так что все идем на сайт sitter.com. Список Быкова, список нелюбимой, как он сейчас сказал, литературы.
Опасной и вредной.
Опасной и вредной, подрывной.
Я надеюсь, мы все там, в этом списке.
Да, мы уже там есть. Это, по сути, новый такой бренд, как сайт «Миротворец». Теперь есть список Быкова.
Ну, кстати, отличная реклама была, на самом деле. Как-то.
Какие сомнения, да. А вот последнее событие. Был такой фестиваль документального кино «Art Doc Fest», куда привезли бандеровское кино и старательно показывали, вручали ему призы прямо посреди Москвы. И, что характерно, никому, ни этими нашим там, борцам против Матильды.
Да, я тоже об этом думал.
Борцам за православие и даже, о ужас, с моей точки зрения, даже борцам с экстремизмом. Это как-то неинтересно вообще. То есть прибежали какие-то совершенно, в хорошем смысле, левые граждане и все это пресекли. Ну, пресечение гражданами выглядит как-то странно, это неправильно. У нас тут не Украина, Майдан и
СССР. Ну, там бы все сожгли, это вместе с фильмом, все здание.
Там интересный момент, что вот взять, поехать к бандеровцам, то есть российских журналистов тупо из минометов расстреливают, убивают, не допуская их, так сказать, в свои ряды, а тут поехать к бандеровцам, они тебя привечают, там, снять кино про них, которое они одобряют, что в этом кино они там людей в подвал волокут, это оказывается все правильно, ну, так... все хорошо. Не пробовали ли вы побеседовать с организаторами?
Нет, автором? Там есть автор, она довольно очень такая личность интересная, специфичная, там как Беата, по-моему, зовут. Что самое интересное, она там в свое время принимала участие на форуме Селигер-Нашинском нашистов. Угу. Что самое интересное, тут потом она ушла на дождь и кардинально поменяла свои взгляды. Вот вопрос, чем вот наша молодежная политика в то время славилась. Есть другой представитель движения, это Маша Дрокова, которая получила гражданство, ну, либо уже в процессе угу. получения гражданства США, и призывала голосовать за Хиллари. Вот, поэтому вопрос, конечно, по части тех людей, которые там могут там себя засчитать патриотами, а по факту...
Как бы свобода слова в России, делай, что хочешь, снимай, что хочешь.
Ну, все эти молодежные движения, я давно уже не молодежь, но эти идущие вместе куда-то ушли, наши уже вот не наши, чем дальше, тем все интереснее и интереснее.
Ну, поэтому в интернете вот и сидят определенные персонажи, которые свою эту аудиторию получают, потому что нет конкуренции какой-то, нет иной точки зрения практически. Не умеют работать с молодежью у нас.
Не хотят, ну, скорее. Да. Спасибо, парни, очень интересно и познавательно. Читателям и зрителям настоятельно рекомендую. Кухня вся раскрыта изнутри, исключительно познавательно, весело, в доступной форме. Возможно, засеете какие-то свежие таланты, по вашим следам метнутся, и тоже будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам еще. Разводите всех на свете. Поржём. А на сегодня все. До новых встреч.